из книги пророка Иеремии. Шестая глава, 16 стих. Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Аминь. Предо мной было прочитано замечательное место из Священного Писания. И как бы продолжение этой мысли, мне хотелось вот обратиться к совету пророка, который, обращаясь к своему народу, говорит: остановитесь на путях ваших, расспросите, рассмотрите, где путь добрый. Очень подходят размышления эти со временем, в которое мы живем. Уходит старый, больной, полный ожиданностей год. А Бог через Моисея сказал своему народу: помни весь путь, которыми вел тебя Господь Бог. Помни. А здесь через пророка говорит: остановитесь. Пророк видел, что народ уклоняется от путей того же Моисея, который подсказал и приказал. А поэтому напомнил: остановитесь и расспросите. Дорогие мои братья и сестры, вот это я хотел бы еще раз напомнить, как Бог, заботясь о нас, напоминает из страниц Священного Писания, Он наблюдает за путями нашей жизни, как мы проводим жизнь свою и что мы приобретаем. Ко мне обращались люди и спросили: как ваше мнение, что это за болезнь пришла всемирного масштаба? Сколько горя, сколько слез принесла? Что это? А какой мудрец может найтись и исчерпывающе ответить, что это? Я хотя отвечаю себе, а также могу поделиться с вами. В Евангелии описывается, как Христос шел от храма, и ученики пожелали обратить его внимание на строение храма. И Христос посмотрел на все и им ответил: видите все это? Придет время, когда от этой красоты не останется и камня на камне. Все будет разрушено. Меня поразил историк, который, следуя в 70-м году после Рождества Христова разрушение храма, увидел, как было разрушено и не оставалось камня на камне. Как? Там много было позолоченных вещей из золота. Когда храм горел, тонкая фольга золотая расплавилась и утекла между камнями. В погоне за золотом последствия разобрали и камни. Так исполнилось пророчество. Далее Христос сказал, ученики спросили: «Скажи признаки твоего пришествия и кончины века». Он перечислил некоторые и в том числе обратил внимание начало болезней. Вот как. Так что то, что сейчас постигло человечество, Христос говорит, это начало болезней. Они будут усиливаться, они будут разнообразными. Христос и апостолы в своем учении указали, что к концу чего? Благодатного периода церкви Бог определил 20 веков. За эти 20 веков должно избраться полное число язычников. Иерусалим все это время будет находиться вот в таком презренном состоянии. Когда же изберется полное число язычников, тогда начнутся суды Божии над миром. Исследователи Священного Писания описывают три главных периода судов над миром. Суды печати, суды труб и суды чаш гнева. Они не просто будут хаотично совершаться, но они будут последовательно иметь каждого свое значение. Семь всадников – начало во время печатей. Это начнутся суды, можно так выразиться, в легкой форме. Билли Грэйм об этом описывал. Семь всадников. Интересно обратить внимание, лошади под всадниками меняются. То бледный, то белый, то вороной всадник. А всадник нет, не меняется. Таким образом мы видим суды над миром в то время, когда еще на земле верующие. А главная задача всадников – устранить верующих из мира. По примеру Советского Союза, 30-е годы. Какое было гонение на верующих? Интересно, в сопоставлении, что происходило, вырисовывается следующая картина. Убрать верующих и убрать Библию, а водку и вино увеличить, производство на душу населения, как будто бы продукты питания. Это продолжалось, я хорошо помню, мои молодые годы. И продолжалось. Я, будучи молодым верующим крестьянином, очень хотел иметь свою личную Библию. И вот мне старец, после смерти Сталина была большая амнистия, и некоторые оставшиеся в живых, прошедшие решето через лагеря, беседы с ними, если были отцы, способные рождать верующих, таковых желательно было не оставлять в живых. А те, которые попадали в лагеря и приобретали гонителей, чем было предпочтение? Интересно, в 60-е годы, после амнистии, возвращения верующих на свободу, родилось Совет Церквей. Раскол среди нашего братства. Я был в числе Совета Церквей. Я то же самое думал. А кто создавал молитвенные дома, если братья были в лагерях? Но вот Бог, просвещая мой разум, дал мне замечательного собеседника. И он мне сказал: «Коля, не воюй против зарегистрированных церквей. Не воюй. Тот, кто их создавал, тот их и упразднит, если не нужно. Но ты не воюй». И я спросил, как мне приобрести Библию? Он говорит мне: не ищи, не найдешь. Жди. Что ждать, когда исполнится советской власти 70 лет? И тогда ты будешь раздавать Библии среди в молитвенных домах. Жди. И я ждал. И, будучи пастором в церкви, объявлял: кому нужны Библии? И мы живем в век, как много Библий разного формата. Пришел Горбачев, разрешил в молитвенные дома вернуть Библии и уменьшить производительность водки. Водка и Библии не дружат между собой. Таким образом, когда пришел Ельцин, то издал указ вернуть молитвенные дома, изъятые у церквей. Вернуть. Но я дальше не буду перечислять. Те, которые наблюдали за событиями, помнят, как это совершалось. И вот Слово Божие говорит: помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог. Те, которые не помнят, Слово Божие говорит: остановитесь на путях ваших, рассмотритесь и исследуйте, где путь добрый, и идите по нему. А то, что пришла такая вселенская болезнь, Христос говорит, это начало болезней, предвестники судов Божиих. Потом, после всадников и печатей, придут трубы. Трубы будут распространять свое явление в основном на израильский народ. Они знали звук трубы. И Бог выделяет такое время производить суд над этим народом. Они так засорены, что их тоже нужно будет очищать. Этот период будет допущенный Богом. Третий период после труб придут чаши гнева. Это уже будут суды над силами, относящиеся к хулению Бога. И этот период будет последним очистительным средством перед наступлением тысячелетнего царства Иисуса Христа. Так нам Библия говорит: остановитесь, рассмотритесь, идите по пути, помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог. Вот этим я хотел поделиться, чтобы мы, приходя, как было сказано, в молитвенный дом, что он нам дает? Способность помолиться, войти в размышление, как вел и ведет Господь народ свой. Далее мне хотелось обратить внимание, написано на страницах Евангелия от Иоанна, 5 глава, 39 стих. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Прошлое хлебопреломление мне пришлось говорить о совете Божием. Апостол Павел говорил: чему определила рука твоя и совет твой, совет Божий. Чему она еще определила, мы видели. Но мы знаем, что был еще и другой совет. Собрались фарисеи и книжники и положили в совете своем убить Иисуса хитростью. И к ним на помощь пришел Иуда. Для чего? А вот кого я поцелую, была ночь и был сад. С одной стороны, подходящее время и место осуществить их совет. Убить Иисуса ночью в саду хитростью. Но когда они пришли, Иисус вышел им навстречу и говорит: кого вы ищете? Иисуса. Это я. Они кинулись на него. Они отступили и пали. Иисус вторично повторяет: кого вы ищете? Иисуса. И дал себя связать им. И повели. Пред этим, как им встретиться с Иисусом, Иисус проводил ночные часы в борении. С кем ты боролся, Иисус? Один автор говорит в стихотворении, что там употребляет такие слова: «Отец, я иду». Но было тихо, все в саду, а он находился в борении. Начатое борение у Иисуса Христа с дьяволом началось после его крещения, когда он исполнился Духа Святого, и Дух повел его в пустыню навстречу с дьяволом. Вот там было борение в искушении. Борьба проходила, сатана старался доказать и убедить Христа, посеять его сознание сомнения, Божий ли он сын. Бога никто никогда не видел. Единородный сын, сущий в недре отчим, он явил миру Бога. Апостол Павел говорит: беспрекословное благочестие – тайна. Бог явился во плоти. Теперь мог показать себя ангелом. Он стал видимый. Оправдал себя в духе, в Гефсимании и на кресте, на Голгофе. Оправдал себя в духе. Проповедан в народах, принят верою, познанию и знанию люди его не приняли, а через веру приняли Бога в лице Иисуса Христа. И вот он на Голгофе. Голгофа не Гефсимания. Там не было замышления убить его тайно. А там было исполнение пророчества пригвоздить его ко Христу. Ко Христу. Зачем? За что? За то, что он в теле приговорил себя, отделил себя жертвою за грех. Когда он соединил себя с грешниками, тогда прозвучало адамовское проклятие: проклята земля за тебя. Соединиться Богу, Творцу, с проклятой землей невозможно. Бог свят, а земля проклятая. Так вот, чтобы взять проклятие из среды, пришел Сын Божий. И теперь из Гефсимании через Каиафу, Ирода и Пилата повели его на распятие, потому что он грешник. С каких пор? Как взял грех на себя. В послании к евреям описывает апостол, невозможно было, чтобы жертвы козлят или ягнят могли сделать оправданным и чистым пред Богом человека. Нужна была кровь святого. И он соединил себя с жертвами, с жертвой за грех. И над ним издевались, над ним смеялись, глумились. А это издевательство было над грехом. И когда он на земле, на кресте почил, то произнес: «В руки твои предаю дух мой». Эх, как тот, который боролся с ним в пустыне и в Гефсимании, не хотел бы, чтобы дух его ушел в руки Бога, Творца. В руки твои предаю дух мой. Совершилось спасение рода человеческого, устранение стены преграды между творением Божиим и Богом-творцом. По предведению Бога Отца, преосвящение от Духа Святого, кропление кровью Иисуса Христа. В этом акте на Голгофе участвовала вся Троица Божества. Отче мой, в руки твои предаю дух мой. Дьяволу, собравшему все силы ада на Голгофу, очень не хотелось, чтобы он воскрес. Смерть взяла его. Как грешника. Но удержит ли она его в себе? Вся вселенная, построенная Богом, следила за этой битвой. И написано: смерти невозможно было удержать его. Он свет. Той он праведный, и он воскрес. Слава ему за это. Через его воскресение апостол Павел пишет в послании к римлянам: открылось. Он открылся Сыном Божиим. Его называли Сын человеческий, Сын Давидов. А теперь через воскресение мертвых открылся, что он Сын Божий. Он Бог в теле. Вторая его задача на Голгофе: «Я создам церковь мою». А теперь церковь его родится через его муки на Голгофе. Один автор одной песни, которую мы поем, сказал: «В рай мы идем через Голгофу. Слава во веки Иисусу Христу! Через Голгофу!» Но на страницах Евангелия есть запись. Богатый человек сделал большой стол и пригласил званных. Званный, как сговорились: «Не могу, не могу, не могу». Хозяин говорит слугам: «Идите, зовите всех, кого найдете, кто желает». Пир наполнился. Хозяин пришел посмотреть, кто званый, наполнили. И увидел там человека, одетого вне форму. Задает ему вопрос: «Друг, а как ты сюда попал? Ну, говори, как?» «Через Голгофу». Христос говорит: «Я есть путь, истина. Никто не приходит Отцу, как только через Меня. А ты как сюда попал?» А он молчал. Знание, приобретенное Адамом в Едеме, Бог через пророка Исаию говорит: «Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути». А сегодня мы слышим через другого пророка: «Остановитесь на путях ваших, рассмотрите, где путь добрый, и идите по нему». В заключение хочу сказать, Священное Писание говорит: готов себе нужное к переселению. Что мы с вами прихватим, готовясь к переселению? Закончится призыв церкви, начнутся суды Божии над миром. И мы видим первый признак судов Божьих – начало болезни. Подошел один человек к Иисусу и говорит: «Какая самая наибольшая заповедь в законе?» А Христос ему говорит: «Как читаешь в слове?» «А как читаешь?» «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением, всею душою». Братья и сестры, как у нас обстоит дело с любовью к Богу? Бог невидимый, а как мы можем Его любить? Через слово. Исследуйте Писание. Нравится нам Писание? Познаем мы Бога, посещая храмы, молитвенные дома? Это совет Божий, и лукавый не сумел его разрушить. С какой целью мы идем в Дом Божий? Познать и полюбить Иисуса Христа. Слово Божие писалось под руководством Духа Святого. Евангелисты, апостолы писали Слово Божие для того, чтобы мы, читая его, полюбили Господа нашего. Слава Ему за это общение. Богу нашему. Аминь.